1996 год. Хайфа. Из разговора Хильды с Эвой Манукян. Нет-нет, меня совсем не удивляет, что 3 дня общения с Даниэлем развернули твою жизнь в другом направлении. Я ведь тоже выжила только благодаря Даниэлю. Он пас меня, как козу, много лет. История эта началась 30 лет тому назад и уже давно закончилась. Мне иногда кажется, что это вообще не из моей жизни, а из какого-то бульварного романа. Осенью 66-го, обнаружив в сумке записку от Мусы, я ему позвонила, и он приехал. Я знала, что семья его очень богатая, и надеялась, что приезд его связан с тем, что он хочет сделать взнос на строительство. Мне было 20 лет, и для своего возраста я была исключительно по-женски глупа. Когда мужчина смотрел на меня, я испытывала беспокойство, что у меня что-то не в порядке, пятно на блузке или рваный чулок. У меня всегда была очень низкая самооценка. Мои сводные братья называли меня доской. В детстве я очень страдала из-за моего роста. Мне хотелось быть маленькой и пухленькой, и с полным лифчиком добра. Но лифчик надевать мне было решительно не на что. Меня можно было приспособить к какому-нибудь спорту, к лыжам или к бегу, туда, где требуются длинные ноги. Но я терпеть не могла соревнований, и отсутствие спортивного духа сразу же чувствовали все тренеры, какие попадались на моем пути. На спорт меня направлял мой отчим, большой болельщик всего на свете, но все, что исходило от него, мне заранее не нравилось. Мать в те годы не очень мной интересовалась, мой младший брат Аксель был очень болезненный, и мать постоянно с ним возилась. Излишек роста и недостаток любви – вот диагноз, который я поставила себе много лет спустя. Позднее, когда я уже переехала в Израиль, после того, как мама перенесла онкологическую операцию, наши отношения стали лучше. Даже можно сказать, что они вообще возникли только после ее болезни. Сейчас я знаю о ней гораздо больше, чем в юности, и многое стало мне понятно. Хотя я навещаю ее довольно редко, раз в 2-3 года я бываю в Мюнхене, но мы постоянно переписываемся, и у нас очень близкие отношения. Она, несмотря на плохое здоровье, приезжала сюда несколько раз. Но в юности мы были очень далеки. Я была очень одинокой девочкой. Встретив Даниэля, я перестала быть несчастной, потому что он распространял вокруг себя радость. С тех пор, как я увидела его в первый раз, я почувствовала, что хочу быть с ним рядом. Конечно, он заменил мне отца, и он прекрасно это знал. Он многим кого-нибудь заменял – отца, старшего брата, погибшего ребенка, даже мужа. Половина прихожанок были в него тайно влюблены, а некоторая часть вполне явно. Была даже одна сумасшедшая, которая преследовала его своей любовью 8 лет, пока он ее не выдал замуж. Но я хочу рассказать о Мусе. Он приехал на строительство. Я обрадовалась, ожидая от него денег на строительство. Но в тот раз он привез чудесные арабские сладости. Через несколько дней приехал еще раз. Помог рабочим вкапывать столбы. Студенты уже уехали. Потом не появлялся месяц, но приехал с небольшим экскаватором. В тот же вечер закончили копать яму под фундамент для служебного строения. И он оплатил эту работу. Мы с ним почти не разговаривали, только за столом, когда ужинали, перекидывались несколькими словами, и он уезжал. Я видела, что он очень красив, любовалась его руками. Таких рук не встретишь у европейцев. Вообще у арабов и у женщин и у мужчин руки совершенной формы и необыкновенного благородства. Наверное, от того, что тела их так укутаны одеждой, это единственное у женщины место, которое можно не держать под покрывалом, и руки стараются взять на себя все. И у мужчин тоже ведь лица не особенно видны. Растительность, куфии головы покрывают. Так один нос торчит, как у Арафата. Арабы тело не показывают. А я там работала в шортах и в маечке без рукавов. И Муса не смотрел в мою сторону, потому что глазам было больно, так он потом говорил. Он умирал от страсти, но я об этом не догадывалась. Он был в отчаянии, потому что думал, что я его не считаю за мужчину. В каком-то смысле так оно и было. Только дело было в том, что это себя я не считала за женщину. Однажды он сказал, что спланировал сад, который посадит, когда строительство закончится, и рассказал, какие там будут растения. Перед ним лежал лист бумаги, и он рисовал на нем синим фломастером. Ушел и оставил этот листок на столе, а я его положила в деловую папку. Почти год мы общались, и он мне очень нравился, как нравятся красивые вещи, бронзовый древний предмет или картины, или переплет старинной книги. Он весь был золотистым и коричневатым, как скорлупа лесного ореха, но тело его не было жестким, оно было мягким и плотным, и он умел плакать от любви. Все это я узнала потом. И я уверена, что никогда бы ничего об этом не узнала, если бы весной меня не ужалила змея. Мы сидели под навесом возле нашей уже почти законченной стройки и пили чай, который он приготовил. Это было место, на котором мы всегда проводили самые жаркие часы, когда работать невозможно, и оно было ровным, утоптанным. И почему никто не увидел заползшей туда змеи, даже удивительно. Я взяла стакан чая из рук Мусы и устроилась поудобнее, опершись на левую руку. Тонкий укол в предплечье, и как будто метнулся в боковом зрении темный шнурок. Я даже не поняла, что произошло, но Муса уже смотал полотенце в жгут и крепко затянул мне руку выше укуса. «Цефа! Это была цефа!» — сказал он. «Цефа — местная разновидность гадюки. Я знала, что весной они бывают очень активны. Муса припал к моей руке и, как мне показалось, сильно укусил, потом сплюнул. Змеиный укус был такой маленький, что я его даже не разглядела. Он взял меня на руки и понес вниз к машине. «Я сама!» — кричала я. Но он сказал, что мне нужно быть очень спокойной и не совершать никаких движений, пока не введут сыворотку. Притащил меня к своей машине, усадил на заднее сиденье и повез в больницу. Рука у меня болела в том месте, где он ее цапнул. Он отвез меня в больницу. Мне сразу же сделали укол и велели час лежать. Возле раны было покраснение и синяки, следы зубов Мусы. Врач сказал, что если через час никакой реакции не будет, значит, Мусе удалось высосать весь яд. И это очень редко бывает, чтобы удалось так быстро это сделать. Меня положили на кушетку, а Муса ждал меня в коридоре. Потом он вошел и сказал, что он чуть не умер от страха за меня. И он заплакал. А я не заплакала, потому что я поняла, что он меня любит. И это меня изумило больше, чем укус змеи. А дальше все произошло так быстро. Мы ведь целый год к этому готовились. То есть я не готовилась, но я весь год купалась в его любовных взглядах. И у меня тогда даже прыщики прошли. До этого у меня иногда высыпали мелкие прыщики на лбу и на подбородке. А тут сделалась у меня такая кожа, как будто я ее в салоне красоты холила и лелеяла. Я тогда снимала маленькую квартирку в среднем городе у арабов. Комната размером с большой диван и кухонька. А Муса жил в верхнем, в большом доме, с садом. Настал день, когда он домой не вернулся. Нет-нет, совсем не то, что ты думаешь. Он про меня ничего не знал, но все чувствовал. Он был эмоциональный гений. Он подходил ко мне так осторожно, как к тени или как к миражу. Я была дикая, совсем дикое животное с полностью придавленной женственностью. Я думаю, что я из той породы, которым легко было бы прожить до смерти девственницей. Очень медленно я научилась ему отвечать. Прошел почти год, прежде чем тело мое смогло ему ответить. Во мне в тот год как будто вырастало другое существо, не имеющее ко мне отношения.